Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша программа продолжает знакомить вас со святыми местами Архангельской митрополии. Эта земля вообще интересна тем, что здесь очень много озер. Их даже называют жемчужинами этого края. Так вот, на одном из озер на полуострове располагается Антоний-Васийский монастырь. О нем и пойдет наш сегодняшний рассказ.
Одно из самых живописных мест на Русском Севере – это Сийский монастырь, это озера. Десятки озер в округе – это очень красиво.
Как получилось, что в 17 веке игумен Феодосий дважды становится настоятелем Антония-Васийского монастыря? Почему молодому Михаилу Ломоносову подарили здесь тулуп? И за что святого Антония Сийского так любят на его родине в местечке Кехта? Обо всем об этом, а также об истории становления монастыря на полуострове Большом Михайловском расскажем в первой части программы, посвященной святой обители. Из Архангельска в Антоний-Васийский монастырь мы ехали около 2 часов, преодолевая расстояние в 158 километров. Двигались мы по Старому Петербургскому тракту. Еще в 18 столетии по этой дороге можно было добраться в столицу Российской империи. Хоть кривой, но кехотский. Такого принципа молодые поморки придерживались при выборе спутника жизни. Но местечко Кехта славилось не только своими женихами. Здесь родился святой Антоний Сийский.
1520 год. Основание нашей обители. В следующем году мы будем праздновать 500-летний юбилей. Сам Антоний, он из местных жителей, не так далеко. Здесь располагается деревня Кехта, откуда родом преподобный Антоний, в миру Андрей. Пострижение он принимал в монастыре Пахомия Кенского. По тем временам это был известный монастырь, который управлялся старцем Пахомием. И в послушании у старца Антоний провел несколько лет. Из всей братья он сразу как-то выделялся. Был рукоположен в иеромонахи, ему доверяли, его любили, но, по своему складу он тяготился каким-то таким вот такими отношениями.
Желая уединенной жизни, Антоний с 2 учениками стал искать место для монастыря. И вот по лесным рекам он уже с 6 учениками постепенно сплавился к этому полуострову.
Встречали крестьянина, охотника, промысловика. История даже имя его сохранила. Это был крестьянин Самуил, который рассказал Антонию, что да, неподалеку есть место, которое, наверное, подойдет вам для обустройства монастыря.
Местные жители и охотники, забредавшие сюда, не селились здесь.
По той причине, что те охотники, которые забредали, они слышали колокольные звоны. А некоторые рассказывали, что даже видели видение, как монахи секут лес, заготавливают лес. Ну, Антоний, когда услышал этот рассказ, видимо, понял, что Господь указывает такое место. И с этого началось обустройство обители.
Сначала в землянках, а после в деревянных кельях и храмах молились иноки. Нелегко им приходилось здесь, особенно в первые 4 года. В одно время монахи так голодали, что хотели разойтись. Но после горячих молитв преподобного в обитель пришел некий путник. Он принес муки, масла и денег на устроение монастыря. В самом начале 17 века сюда, в ссылку, был отправлен боярин Федор Романов, отец будущего первого царя из династии Романовых. Опальным он стал потому, что Борис Годунов считал его своим соперником и основным претендентом на русский престол. В то же самое время здесь продолжалось возведение Свято-Троицкого собора. Руководил работами московский мастер, которого сюда направил царь Федор Иоаннович. Но удаленность святой обители, междуцарствие и смута растянули процесс стройки на долгие 20 лет.
Я думаю, что это архитектура своего времени, Вообще на севере немного сохранилось каменных храмов такого вот масштаба. Соловецкий монастырь, да, остатки Никола-Карельского монастыря. Это на территории Севмаш-предприятия, это оборонное предприятие в городе Северодвинске. Ну и Антоний Всийский монастырь. Это узкие окна, это очень мало света в храме. Вот какая-то такая камерность. В том числе и, конечно, какие-то практичные у этого есть свои цели. То есть сохранить тепло, маленькие окна. Это вот вопрос отопления, там, сбережения тепла. Но самый наш любимый и главный святыня – это Троицкий собор. По причине, конечно же, того, что и основатель преподобный Антоний погребен в Троицком соборе. В документах сохранилось описание, что его погребли справа от алтаря Троицкой церкви. Вот каменный храм, когда строился, он строился значительно больше, чем деревянная церковь. И место погребения находится теперь уже внутри Троицкого собора.
Перед своей кончиной преподобный составил завещание. Сейчас оно хранится в Краеведческом музее Архангельска. В этом завещании святой Антоний написал братьям увещевание о духовной жизни.
Он бывал по делам в разных местах, в том числе и в Первой Престольной. Его очень уважали и любили разные люди. В том числе и те, кто впоследствии оказывал помощь монастырю. Это и Иван Грозный, и разные бояре. Вот, несмотря на такое почитание и такое вот очень какое-то отношение к себе, он был очень скромным, нелицемерно скромным. И современному человеку подчас даже непонятным, и не очень даже в это верится, но это действительно было нелицемерным. Он завещал себя вот, оставить просто в лесу, не погребать, не оказывать никаких почестей, просто на съедение каким-то диким зверям оставить в лесу. Вот. И единственное, что мы не выполним, братья ему ответили, единственное, чего мы из завещания не выполним, это твои просьбы.
Под спудом мощи святого и пребывают по сей день. Но вот если эта святыня сохранилась, то мощи других праведников были осквернены. Там, где пребывали останки сийских святых, в советское время установили дизель-генераторы, а для этого вырыли фундамент и выкинули мощи.
Рядом с Троицким собором усыпальницы погребены четверо особо почитаемых насельников монастыря. Это один из игуменов, игумен Феодосий. Это инок Паисий, который был пострижен в нашем монастыре, но, будучи по делам в Москве, его заприметили как человека активного, хозяйственного, такого толкового хозяйственника, и оставили при патриаршем дворе. Вот, он становится патриаршем казначеем. По-моему, он лет 30 был казначеем патриарха. Это очень серьезный такой чин с каким-то серьезным ресурсом. И он родной обители оказывал поддержку очень серьезную. И Паисий завещал похоронить его в Сийском монастыре. Митрополит Новгородский приезжал, возглавлял отпевание. Ну, вот такая история сложилась с нашим Паисием. Вот. И также там погребены двое совсем мало что известно об их жизни, но очень почитаемых на севере двух иноков. Это Никанор и Исаия. Вот. Об их житии мало что известно, но поморы их почитали как покровителей мореплавателей и рыбаков. В настоятельство игумена Феодосия эти мощи были перенесены в Сийский монастырь для большего прославления.
Игумен Феодосий – личность для монастыря значимая. Он родился неподалеку, в Холмогорах, и в 18 лет пришел в Сийский монастырь, а уже в 30 стал настоятелем святой обители. Он заложил Благовещенскую церковь, стал строить колокольню, но дальше не все шло так гладко.
Монастырь посещал патриарх Никон. Патриарх Никон любил север, паломничал на Соловки. И в его приезд, в тот момент в братии произошло разделение. Игумен Феодосий, будучи деятельным, наверное, вызывал к себе, возможно, разное отношение. И некоторые из братьев обратились к патриарху с жалобой на своего игумена. Точно мы уже не знаем, по какой причине. Я думаю, что просто патриарх, общаясь с игуменом Феодосием, увидел в нем такого неординарную личность. И, пользуясь случаем, он просто его забирает отсюда и ставит игуменом важного для себя места — Кожеизерский монастырь. Вот, он же не отправил его просто куда-то, так сказать, в наказание. Он его ставит игуменом своего монастыря, вот, который был для него важен, который он очень любил.
Игумен Феодосий отстраивает Кожеозерский монастырь, а в Сийском тем временем жизнь приходила в упадок.
Братья его уже с покаянием, со слезами, с радостью приняли, потому что очень его ждали, понимали, что это просто недоразумение. Ну вот патриарх Никон так рассудил по-своему, можно сказать, воспользовался такой ситуацией. А братьев был урок преподан, что, в общем-то, интриги – это не самый лучший способ для выяснения отношений. Надо по любви все обустраивать.
Строительство Благовещенского храма также было завершено в годы управления обителью игуменом Феодосием. Благовещенская церковь интересна тем, что там располагалась поварня, пекарня, а также многочисленные складские помещения, где хранили картошку, капусту, а в больших деревянных бочках – соленую семгу. Наверху в шатре был еще один храм. Его посвятили небесному покровителю первого царя из династии Романовых. Но если первые Романовы благоволили святой обители, то век XVIII стал для монастыря непростым периодом. Книжный центр русского севера постепенно приходил в упадок.
А 18 век, да. 18 век – это уже реформа, секуляризация и реформа церковно-государственных отношений. Монастырь постепенно захеревал, но кто-то отмечает его все-таки ухоженным, долгое время он сохранялся.
А в декабре 1730 года здесь побывал Михаил Ломоносов. Он находился в монастыре во время своего пути в Москву. У историков есть данные, что здесь стряпчим трудился его дядя, и он подарил своему племяннику тулуп.
В XIX веке монастырь внес свою лепту в миссионерское служение здесь, на севере. Один из наших настоятелей, архимандрит Вениамин Смирнов, он несколько лет проповедовал немцам-самоедам в тундрах на побережье Белого моря. Достаточно успешная была миссия. 80 лет сийские архимандриты возглавляли Архангельскую семинарию. Хочу сказать, что монастырь внес свой достаточно серьезный вклад, тем не менее, в развитие церковной жизни.
Наш рассказ об Антониево-Сийском монастыре мы обязательно продолжим. Расскажем вам о его сегодняшних насельниках, о том, как связана обитель с преподобным Сергием Радонежским, а также о том, в какие дни здесь ждут паломников, которые соберутся приехать на монастырский полуостров.